Глава пятая.
Выживет?
Ты уже спрашивал. Не знаю. У нее сломаны ребра, разбита голова, может, сотрясение мозга. Повреждены почки. Ноги выглядят так, словно по ним пробежался табун лошадей. Не приходило в сознание со вчера. Половину дня, всю ночь. Иногда такое хорошо, иногда плохо.
Ты ее вылечишь?
Не знаю. Она сильная, но... Может, ястреб сумел бы помочь?
Фырканье. Мы идем в бой, женщина. А я должен просить шамана, чтобы тот тратил силы на щенка-фургонщиков. У него найдутся дела поважнее.
Тишина. Тогда судьба ее...
Судьба ее в руках владычицы степей. Не нужно мне было ее оттуда забирать.
Правда? Вскоре эта земля истечет таким количеством крови, что птицы подумают, что здесь развернули 100 000 свертков багрового шелка.
Птицы не думают, Манея.
Как и люди, отправляющиеся убивать. Ты был милосерден с этим ребенком.
Фырканье. Милосердие? Ты и вправду думаешь, что я оказал ей милосердие? Я даже не знал, кого забрасываю на конскую спину. Забрал бы ее, даже будь она побитой собакой, только бы подразнить тех Амнейхо.
Правда?
Тишина. Займись ею. Шелест раздвигаемой завесы, блеск света под сомкнутыми веками. Что-то холодное дотронулось до ее головы, прошлось по лицу.
Ты ведь уже очнулась, правда? Надеюсь, что ты меня понимаешь. А теперь приготовься и не кричи.
Приготовиться к чему? Тело вернулось. Оно все еще было мешком, полным сломанных костей и отбитого мяса, но внезапно оказалось совсем рядом. Кейла чувствовала его. Каждый синяк, каждую рану. Ноги пульсировали тупой болью, руки тоже. Живот и спина сделались одним единственным очагом страдания. Ей казалось, что кто-то запихнул ей под кожу раскаленные до белизны камни.
Голова гудела. В ритме этого гудения под веками разгорались и гасли крохотные солнца. Некоторое время она не могла толком вздохнуть, а сознание ее отчаянно искало место, которое бы не болело. Она пыталась вздохнуть и почувствовала, как кто-то втыкает ей ножи между ребер. «Не кричи, у тебя сломаны ребра, и крик не поможет!» «Здесь!» — влажный холод коснулся ее лица. «Сосредоточься на этом!» «Только на этом!»
Компресс. Тряпка, смоченная в холодной воде. Она сосредоточила на этом прикосновении все свое внимание.
«Хорошо, а теперь считай удары сердца. Чувствуешь их?»
Чувствует ли она? Каждый удар отдавался в ней волной страдания.
«Нет, не думай о боли, только считай. И сосредоточься на сердце. Заставь его замедлиться и считай. До скольки сможешь?»
«Раз». «Два, три, четыре, пять».
«Хорошо. Теперь я дам тебе кое-что выпить. Оно очень горькое и мерзкое, но выплевывать тебе нельзя. Открой рот».
Она разлепила губы. 10, 11, 12.
«Значит, ты меня таки понимаешь. Сказали, что ты наверняка знаешь Мейк, и, как я вижу, они были правы. Хорошо, теперь внимание. По капельке».
Женщина не обманула. Это оказалась мерзейшая вещь на свете, какую Кейла когда-либо пробовала. Масляные капли были на вкус как гниль, степная пыль и старый конский пот. А еще как горечь, от которой кривится рот, а желудок бросается в неистовый пляс.
«Нет, ты должна это выдержать. Если выблюешь, лекарств больше не будет. 10 капель, и я сразу дам тебе попить».
После последней капли женщина приложила Кейле к губам кубок с молоком.
«Она позволит лекарству быстрее впитаться, но ты не можешь срыгнуть. Считай снова, сколько сможешь».
У нее начала кружиться голова, а счет не желал приходить на память. Желудок сражался с микстурой, пару раз подкатил к горлу, но когда Кейла все же досчитала до 50 и несколько раз вздохнула поглубже, тошнота будто бы отступила. И только через миг другой девочка поняла. Вздохнула снова, осторожно, но кинжалы так и не воткнулись между ребер.
Боль, конечно, оставалась, тупая и поселившаяся очень глубоко, но ее словно бы обернули несколькими слоями свежесодранной шкуры. Болела, конечно, болела, но теперь это можно было вынести. Она открыла глаза. Вернее, один, потому что второй не слишком-то желал открываться. Находилась она в шатре, но в другом, не в том, перед которым ее привязал кочевник. У того была круглая основа. Этот же стоял на квадрате, с высокими стенами и тяжелым резным столпом посредине. Она заметила кучу свертков, мешков, плетеных корзин и кип мехов. Мы еще не развернулись. Женщина, сидящая рядом на корточках, читала, казалось, в ее голове. «У нас позади длинный путь, почти 600 миль, а потому пройдет немало времени, прежде чем мы разложим нормальный лагерь и расставим все вещи». Кейла взглянула на говорящую и удивилась, увидев светлые волосы, усеянные веснушками лицо и синие глаза. «Да, я миекханка, чистой крови. Ты удивлена? Первая реакция на лекарство хорошая. Через минутку я проверю вторую, ладно?»
«Хорошо. Как?»
«Обычно. Большая война, налет на монастырь, резня, грабеж, огонь и горстка новообращенных в огромной колонне невольников, гонимых на восток». Женщина говорила спокойно, без следа эмоций, словно рассказывая слышанную некогда историю. Кейла присмотрелась и поняла, что 30 лет, которые она ей дала, маловато. Улыбчивые глаза и гладкая кожа молодили говорящую. «Я была военной добычей сикахландийцев, прежде чем меня подарили Глиндои как оплату за пролитую кровь. Племена сахрендеев, которым принадлежит этот народ, потеряли во время войны большую часть своей молодежи. Явенюр дал им 1000 невольников, чтобы успокоить настроение и усмирить старейшин. Это были времена, когда золотой шатер шатался над его головою, и отцу войны требовался мир в государстве». «Да, это те названия, от которых в глазах отца разгорался огонь. Глиндои, сахрендеи».
«Те невольницы, их убили?»
«С чего такой вопрос?» Женщина наклонила к плечу голову и улыбнулась, отняв у себя еще пару лет. «Прости, я не представилась. Мое имя Цайран, Цайран Корламери. Это редкое имя, знаю, но моя мать решила, что в семье не будет еще одной Исавы или Камии. А как зовут тебя?»
«Кейла».
«Хорошо. И отвечая на твой вопрос, нет, их не убили. Ты удивишься, но большая часть ушла с выкупом. Особенно в первые годы после войны, когда невольников было так много, что их давали троих за одного коня».
«А ты?»
«Я?» Цайран прищурилась. «Видишь ли, монастырь, откуда меня похитили, был посвящен Великой Матери и обладал суровыми установлениями. Девство, скромность и прежде всего чистота. Девушка, которая прошла как невольница 1000 миль по великим степям, в глазах тамошних глав теряла эти атрибуты. Никто обо мне и не вспомнил, а я быстро открыла, что у этих варваров душа и сердце с той же стороны, что и у нас, а потому я осталась, чтобы обучать их милосердию и любви владычицы. Не то чтобы они слушали. Лаль для них единственная истинная богиня, но я все еще надеюсь, что кто-нибудь когда-то поймет. Кроме того, я всегда умела составлять лекарства, складывать кости и перевязывать раны, а потому я здесь что-то вроде знахарки».
«Это значит Манея?»
«То есть ты подслушивала?» «Нет. Манея значит невольница. Но не так, как это понимают миекханцы. Манея — это невольница, которая сделалась частью рода, не настолько близкая, чтобы учить ее языку, но кем-то, кого, например, нельзя перепродать без ее согласия и кого нельзя отхлестать от скуки». Кейла улыбнулась, несмотря ни на что.
«Ты не знаешь их языка?»
«Сахрендеи не учат чужаков своему языку. Некоторые пользуются меекхом, сикахландийским или анавийским, но их собственный язык только для членов рода и племени».
«Тогда тебе не просто учить их про великую мать».
Знахарка поглядела на нее внимательно. «Я и не говорила, что это легко. И, дитя, я живу с ними 20 лет, а потому, конечно, понимаю большинство, но ни один из них не заговорит со мной на языке племен, а я должна притворяться, что я совершенная дура, иначе могу потерять собственный язык. Они, конечно, догадываются, сколько я понимаю, но тему эту не поднимают. Это такой рассудительный подход к традиции». Она улыбнулась тепло. «Ну и поговорили мы достаточно долго, чтобы лекарство подействовало. Чувствуешь себя лучше? Боль уменьшилась. Была поблизости, словно та, что ноет в мышцах после целого дня тяжелых тренировок. Но если сравнивать с той, что терзала Кейлу еще четверть часа назад, то словно бы и не было ничего».
«Надолго?»
«До вечера. А если повезет, то и до полуночи. Люди реагируют по-разному.
Не могу обещать, что добуду для тебя еще порцию. Мы готовимся к битве, потому лекарство на вес золота».
«Мы?»
«Да, мы», —